«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас гости из Новосибирска. Виктор Козадой, профессор, доктор исторических наук, автор биографии Александра Гучкова, лидера Октябристской партии и председателя Третьей Государственной Думы, известного российского политика. Наш гость вернулся из длительной архивной экспедиции в Болгарию, продолжает работу над биографией. Видимо, новая версия появится. Я так понимаю, да?
Ну, конечно.
Вот,
давайте. Так скажем.
Давайте тогда начнем вот с чего. Кроме, естественно, болгарских сюжетов, о которых мы обязательно сегодня поговорим, я бы хотел спросить, вот за прошедшее время вам удалось что-то новое выяснить о дореволюционном периоде жизни Александра Ивановича Гучкова?
Ну, о дореволюционном, по сравнению с моей книгой, той предыдущей, которая была по другим еще архивным источникам, в большей степени провинциальных, это Нижний Новгород, это Хабаровск, Владивосток. Я нашел целый ряд таких биографий, особенно в Нижнем Новгороде, включая там его личную переписку. Это был очень такой важный с точки зрения становления его биографии период, когда он два года служил, 91-92 год, 1800. У него служба была, это борьба с голодом, была очень такая серьезная кампания. И когда он таким еще относительно молодым человеком прибыл в распоряжение генерал-губернатора Баранова, это человек тоже очень такой известный и сам по себе очень уникальный губернатор был. И они занимались вот как раз ликвидацией этих последствий. Ситуация была там крайне такая нестандартная, очень до боли нам знакомая, когда царское правительство выделяло определенные средства, зерно, в помощь голодающим, местные чиновники это воровали, и коррупцию, и прочие всякие эти вещи. И вот Гучков вместе с очень известным писателем Короленко, вот тоже уникальное такое явление, губернатор, видимо, не веря в честность местных чиновников, создал нечто вроде такой комиссии или общественного совета, куда вовлек вот студент Гучков, пришлый москвич, затем вот Короленко, у которого было уже 4 судимости по политическим статьям, наделил...
Но зато репутация какая-то.
Репутация, да. Он наделил серьезными полномочиями, и они вскрывали вот эти недостатки, информировали. Губернатор потом бросал и сам ехал на место, разбирался, увольнял этих чиновников. Дело было очень серьезно, оно получило такую прессу широкую, так скажем, общероссийскую. А Гучков получил за это орден свой первый, вот именно за службу там за эти два года. Затем, значит, в Хабаровске нашел интересные документы по поводу его периода жизни и службы на КВЖД. Это 97-98-99 годы. Очень интересные такие описания. Это был очень серьезный проект, такой государственный проект «Желтороссия».
Китайская восточная железная дорога.
Да, КВЖД, Порт-Артур. Это была идея выхода России к теплому морю. То есть отказ от там участия в каком-то в европейской политике, и вот уйти на Дальний Восток.
И конфликт с Японией в результате.
Ну да, потому что там, понятно, это Корея, Китай, выход. Никто этого не ожидал, конечно. Но, тем не менее, как бы вот этот эпизод, то есть там, конечно, очень много документов. Ну, не очень много, но появились документы, характеризующие личность. Потому что он там не просто службу нес, он там организовал целый отряд из казаков-добровольцев по... так скажем, охотники за головами, потому что это была ситуация такая почти военная, отряды хунхузов, бандитов, которые постоянно нападали на строителей, на местное население, грабили. И вот целые банды были там по 40-50 человек вооруженные, которые действовали зачастую в купе с китайскими военными, грабили, потом делили между собой, разбирали рельсы, продавали, которые там это выстраивали. И вот Гучков организует этот отряд и ловит бандитов. Ему удалось выловить на незнакомой территории самого такого опасного главаря. Прибыли китайские военные, которые хотели его отбить, но тем не менее, как бы он его сдал туда, куда следует. Это очень интересный такой эпизод, и потом у него там конфликтная ситуация была, преддуэльная ситуация, когда он там...
Ну, он любил вообще дуэли, да?
Ну, больше дуэльной ситуации. Но я могу сказать, что ни одной дуэли там не было из-за каких-то пустяков, они все по серьезным делам все были. Больше потом, конечно, политические. Ну, достаточно сказать, что у него была дуэльная ситуация с Милюковым, потом дуэль с Мясоедовым, она такая жесткая была дуэль, и довольно серьезная, которого потом обвинили в измене и повесили.
Ну, вообще, его тянуло, конечно, к приключениям, вот, и путешествие в Трансваль, да, участие в англо-бурской войне. А что, он действительно был, так сказать, англофобом? или вот как-то какое-то сочувствие к бурам было, как любовь к свободе?
Ну, на самом деле, как бы общественное мнение России, оно в целом было на стороне буров в той ситуации. Там же он был не один, там несколько сот было добровольцев. Потом, знаете, Михаил, у меня вот есть уже своя версия по этому поводу, потому как-то вот Александр Иванович всегда оказывался в нужное время, в нужном месте. Потому что с того же КВЖД он возвращался не морем, обычным путем. Очень длительная такая поездка была через Китай, Тибет, встречался с Далай-ламой, потом Средняя Азия. Это больше напоминает вот такое путешествие Пржевальского. Как бы,
Пржевальский был разведчик.
Да, я вот к этому подвожу. А в 1895 году, еще находясь на службе в управе Москвы, он вдруг берет отпуск, как говорится, за свой счет, и едет, ну, по сути дела, 3 месяца, это турецкая Армения, где был, ну, натуральный геноцид, исправление, и он составляет очень серьезный отчет по этим всем вещам. А вот Англобургская война, там ведь был военный агент, который выполнял серьезную разведывательную функцию, это ГРОКО, и он с ними со всеми контактировал. И вот есть хорошее издание «История внешней разведки», где описывает эпизод, они говорят, что, ну, волонтеры были не просто волонтерами и военными, но они еще выполняли разведывательную функцию. Mm-hmm. Ну, если мы возьмем потом еще последующий эпизод, вот его довольно необычная поездка в Македонию в период Македонского восстания в 1903 году, вот у многих были такие там описания, что он поехал, боролся, воевал, и я тоже поначалу думал, что он там принимал участие. А на самом деле я вот нашел его переписку, и, по сути дела, можно составить весь этот эпизод, это август 1903 года, буквально по дням, он там тоже выполнял фактически такую информационную функцию, участие в боях он не принимал, то есть человек прибыл в Софию, затем верхом на лошадях добрался до Рильского монастыря, а Рильский монастырь — это был штаб восстания Македонской революционной организации, самое главное, он там несколько дней пробыл, можно предположить, что либо он инструкции возил, либо деньги, либо, наоборот, собирал информацию. Ну, то есть, это не было вот такие...
А какие-то документы об этой миссии в Македонии вообще остались? Может быть,
только письма его остались. Письма, да? Нигде ничего
нет. А если поискать где-нибудь в архивах Генерального штаба, там еще где-то...
В архивах Генерального штаба тоже точно нет. Это, может быть, вот могут быть архивы какой-нибудь внешней разведки. Пока туда доступа нет.
Да, это интересно. Вообще, как-то вот, ну, во-первых, я все-таки немножко хотел про Англобургскую войну спросить. Он ведь в боях участвовал, да?
Лично? Он принимал личную участие. Ну, во-первых, он полностью купил все снаряжение, оружие, патроны, все за свой счет. Морем добрался до Мозамбика, и там вот этой дорогой прошел до уже непосредственно Южной Африки. Встретил партизанский отряд, туда вступил и принимал непосредственно участие в боях. Есть воспоминания участников, что он был, говорит, просто очень такой рьяный и пулям не кланялся, и прям описывают его там это участие, как он делал, прям на глазах англичан на белом коне горцевал, вытаскивал там обоз, и у него стреляли, и ни одна пуля в него не попала, хотя там, по сути дела, все покрошили. Но в итоге он был потом ранен в бедро, и всю жизнь потом он прихрамывал, попал в госпиталь. Сначала был госпиталь немецкий, Красного Креста, затем его перехватили англичане, и он оказался в плену у англичан, находился у них там некоторое время. На самом деле, это тоже ситуация такая довольно непростая, потому что те русские, кто попадал, их потом направляли либо в концлагеря, а концлагерь был либо в Индии, либо на Цейлоне, Шри-Ланка. И некоторые там находились по 2-3 года, кто там не мог выкупить или не могли их там защитить, как-то там вот, ну, в тяжелых условиях
находились. Ну, вообще, статус-то их был не очень понятен, этих так называемых добровольцев.
Ну, они просто были добровольцы, и все, и официально их никто не защищал, то есть они вот ехали туда, шли на войну под собственный страх и риск, и никакого гарантии.
А как он выбрался тогда?
Ну, он тут там служил вместе с своим братом Федором. Они там вместе были. И говорит, что вот Федор, он такой более рассудительный был, а это просто такой отчаянный, шалый был, как бы свирепый в боях. И когда он попал в плен, Федор дал телеграмму в Москву брату Николаю. А Николай — это самый старший брат, он такой был потом главой города Москвы, ну, городской голова. Тот бросает все дела, как такой обстоятельный человек, поехал в Лондон, там нашел каналы, договорился. Ну, якобы потом уже англичане по честное слово, что он больше не будет воевать против англичан, они его отпустили.
Угу. Но скорее он всего, тогда стал ввязываться уже в историю в Македонии. Но это была первая его поездка на Балканы в 1903 году?
Да, это была первая поездка, хотя непосредственно в Болгарии семья была связана довольно еще раньше, это в период русско-турецкой войны, 1877-78 год. Его папа был активным участником организации Красного Креста. Они организовывали вот эти вот эшелоны, помощь, потом лечение раненых. Александр сам был еще таким, ну, мальчиком, гимназистом, и у него в биографии есть такой факт, что он пытался сбежать на войну. Но отец его поймал вовремя, как бы, в этом отношении. Когда война закончилась и был подписан вот Берлинский этот трактат, который сильно ущемил интересы России, Болгарии, и там очень активно выступали англичане против Дизраэля, то есть такой факт, что он, говорит, пошел на базар, купил пистолет и собрался ехать в Лондон, чтобы совершить теракт, убийство этого Дизраэля за его антирусскую позицию. Но опять родитель его поймал, сделал ему строгое внушение, потому что для папы он был человек очень солидный, такой вмонтированной системы, а сын такой вот.
А если вот говорить о Македонии, вот это такое было ведь яблоко раздора на Балканах, собственно, да, из-за которого практически все конфликты и происходили, да?
Да, и действительно, тут абсолютно правильно говорить, это действительно яблоко раздора. Там что получилось? Вот была русско-турецкая война, 78-й год. Вот есть у нас определенные иллюзии, как бы нам долгое время так, особенно на обывательском уровне, что русские освободили Болгарию, полная независимость и так далее. На самом деле все гораздо сложнее, потому что, да, был Сен-Стефанский договор, это 3 марта, который болгары до сих пор празднуют как национальный праздник, именно вот этот вот. Но и там в Болгарии нарезали громадную территорию, выход к 3 морям. И когда европейцы посмотрели, что вдруг ни с того ни с сего такая мощная Болгария образовывается, да еще сателлит России, который будет иметь тоже выход ко всем этим морям, они, конечно, насторожились. И вот собрали Берлинский конгресс, по которому очень сильно урезали территорию. Там что получилось? Вот, в соответствии с первым соглашением территорию Болгарии поделили на 5 кусков больших и маленьких. То есть один маленький кусочек отдали Сербии, православному государству, второй маленький кусочек отдали Румынии. И вот осталось 3 части. Первое это получили вот так называемое княжество Болгария, но оно было, не получило полной независимости, это было автономное. То есть болгары могли выбирать князя, но он утверждался султаном. Затем автономная провинция, это Восточная Румелия, где просто провинция, где султан назначал своего губернатора. А третью часть, куда входила Македония как раз, ее просто отдали туркам под обещание.
Вернули.
Да, вернули, что вот нужно себе представить настроение людей, что вот она была победа, они там 3 месяца радовались, вот она свобода, все, и вдруг все, и никаких надежд и не было.
И поэтому суровые времена империализма.
Да. И когда в 1885 году там возникло восстание в Восточной Румелии, было объединено вот эти две части, северная и южная, значит, Болгария, единое, так скажем, уже государство, пусть автономное, но тем не менее. Это был очень сильный конфликт. Во-первых, Россия не поддержала, они категорически, ну, руководство России против выступало, обвинили во всем князя, что он это все мутит, как бы, хотя тот объяснял, что это вот болгары сами выступают, хотят объединиться.
Народ поднялся.
Да, те говорят, нет, это ты там все. И все это в конечном итоге привело к разрыву дипломатических отношений между Болгарией и Россией. Россия не хотела, ну, это уже было время правления Александра III, после убийства Александра II надо было решать внутренние проблемы, не ввязываться, обострять отношения и с Турцией, и с Европой. Никто не хотел. Австрийцы подговорили Сербию. Те в 1880 году напали на Болгарию. Была жесткая такая борьба, война, в которой болгары отбились, как бы, но тем не менее. Вот, это, кстати, к вопросу о православном мире, о единстве, что там никакого единства далеко не было, и с Россией не все так просто. Только в отношении болгары как раз надеялись на поддержку и на помощь, что вы нас освободили, ну, давайте дальше. И вот когда объединили в 85 году, то вот эта третья часть Македонии, она так и осталась под властью турок. И там в 90-е годы стали появляться уже македонские революционные организации, которые своей целью поставили сделать вот, ну, хотя бы автономию. как вот Восточная Румелия, чтобы потом присоединиться уже Болгария. И вот они начали эту, ну, такую деятельность свою довольно серьезную, потому что там, ну, и болгарская православная церковь, и язык практически тот же самый, там все это вместе, и чувствовали себя там болгарами. Хотя там, конечно, все очень много напутано, там и сербы, и греки, как бы, и турки, те же самые, как бы, в этом отношении. И в конечном итоге это все привело вот к восстанию, нерешенность, так скажем, Берлинского конгресса, вопроса по Болгарии, оно привело в конечном итоге вот к этим событиям и самому крупному вооруженному такому восстанию 1903 года.
Но оно подавлено было, насколько?
Да, оно было очень жестоко подавлено. И там опять с Россией получилось не очень так интересная, хорошая вещь, потому что это было 25 лет там битвы на Шипке. В начале года были большие празднования, приезжали русские представители, значит, генералы, которые говорили о великом болгарском народе, Болгарии, там, о Македонии, там, ну, всякие торжественные слова, и многие это восприняли как некую моральную поддержку, что вот, ну, вот сейчас мы тут раз, и Россия нас поддержит. А это тоже не произошло, потому что 1903 год, Россия была накануне русско-японской войны. Ну, тут, грубо говоря, было не до Балкана.
Было, ну, да, натиск вопросом. На восток был как раз.
Натиск на восток, и там очень серьезные, как бы, проблемы были. И тем более, что никто не обещал какой-то такой серьезной поддержки. И там, собственно говоря, на свой страх и пошли. Ну, главная задача какая была у них, конечно, привлечь внимание Европы, что Турция не выполняет Берлинский трактат, 23-ю статью, что она не приводит реформы, наоборот, всячески угнетает, уничтожает, и вот, обратите внимание. И вот как раз в это время туда Бычков и прибыл.
Ну, прибыл, и там, причем, наверное, завязал, собственно, те связи, которые ему потом помогали.
Ну, самое интересное, что та македонская организация, которая была революционная, они затем принимали очень активное участие в перевороте 23-го года.
Мы об этом обязательно поговорим.
Да. Я просто говорю, откуда корни-то идут, и во многом все это происходит.
Да, ну вот еще один сюжет тоже. Гучков же был и на русско-японской войне, там как бы Красный Крест и так далее, да, был помощником уполномоченного при манжурской армии и прочее, попал в плен, вот, значит, вернулся в Россию. Я просто хочу немножечко на политических его взглядах остановиться. Вот я читал, что была его, после этой истории, была его встреча с императором Николаем II.
И Александром Федоровым.
Да, и вот интересно, наверное, вспомнить, так сказать, что он им предлагал, так сказать, по итогам своих всяких путешествий, экспедиций и так далее. Все-таки тогда он врагом престола точно не был.
Нет, он абсолютно не был, он был монархистом. Причем таким убежденным, он говорил о том, что надо проводить реформы в каком-то виде, то есть надо продолжать войну, что сил у нас хватит, ни в коем случае нельзя прекращать.
То есть и войну, и реформы, да?
Да, ну реформы в каком плане? Говорит, там речь шла о том, что какие-то выборы надо было проводить. Он говорит, у нас у каждого сословия есть свои уже представительные органы, давайте что такое Земского собора проведем, где вы выйдете к народу, скажете...
Это государь,
что,
да?
Да, что вы выйдете к народу и скажете, что да, раньше были ошибки, но больше этого не будет, и вы сами увидите, какой будет взрыв энтузиазма и тому поддержки. Кстати, интересная была реакция Николая II, когда в конце года он принимал старшего брата Николая, который стал городским головой, а там требование было утверждения. И тот говорит, мы знакомы с вашим братом. И хотя он нам говорил про Конституцию, тем не менее, произвел у нас хорошее впечатление. Ну, это вот, с одной стороны, как бы Николай так, несколько скептически. Хотя в своих дневниках он отметил, что была встреча с Гучковым, он нам рассказал очень много интересного, так, довольно позитивно. Но уже через годы Гучков, когда давал интервью, говорил, что была встреча, говорит, я ему рассказывал о тяготах, лишениях войны, как фронтовик, это кровь, говорит, но в глазах у него была пустота, то есть он не понимал, о чем мы говорим, как бы он не понимал той реальной ситуации, как бы, но это, видимо, уже через годы. Как
но почему же все-таки он выступал за продолжение войны, если Россия несла тяжелые потери, поражения были и так далее?
Но он надеялся, что сил еще хватит. Сил хватит, и что японцы уже выдыхаются, он это тоже как бы отмечал. Это, ну, кстати, и сейчас многие историки говорят, что это такой дипломатический был, ну, больше дипломатический, не то поражение, не то отступление, как бы в этом смысле, что довольно спорно. Хотя история, конечно, не терпит слагательного наклонения, как бы в этом отношении. И, к большому сожалению, как часто это бывает, Россия опаздывала, ну, минимум на одну войну. потому что это же была впервые такая война, где были уже фронтовые операции, а многие генералы, у них был опыт вот такой русско-турецкой войны. Это совершенно разные войны были, что такое русско-турецкая война. Ну, на обозах привезли с собой там пушки, снаряды, и вот сколько есть...
Колоннами, да?
Да, колоннами как бы. А здесь уже совершенно все другая ситуация была. Угу. И ТВ, и прочее.
Любопытно, я тоже тут вот, я помню это интервью, по-моему, 32-го года он давал это интервью.
Ну да, у него с 32-го по 34-й
вот,
год.
И там он вспомнил, что кто-то другой потом ходил к государю-императору и получил точно такой же ответ. То есть, когда Гучков сказал, что надо вот Земский собор собрать, ну и а войну продолжать. И государь сказал, вы совершенно правы.
Да,
ну, а потом
да,
пришел следующий какой-то человек после него, сказал, что войну надо прекратить, и никаких соборов по Конституции. То сказал, и вы совершенно правы.
Да, да, да. Ну, это обычная тактика была Николая. Со всеми вот соглашался.
Да, ну, а делал по-своему.
Делал по-своему.
Ну, в результате получилось то, что получилось. Но можно ли говорить о каких-то сформировавшихся политических взглядах Гучкова вот к 905 году, когда, собственно, он становится лидером октябристов?
Разумеется, нужно. Вот что произошло в 905-906 годах? Ведь до этого началось очень такое мощное земское движение за представительные органы. И вот съезды проходили и так далее. И вот здесь как раз в это время у него с многими лидерами произошел очень серьезный конфликт. В частности, с Милюковым. И в частности, это был серьезный конфликт по целостности России. Вот Милюков и лидеры, ну, будущие, так скажем, партии кадетов, они выступали за предоставление автономии Польше. А Гучков говорил, что нельзя никакой автономии, потому что это придет к России, к расколу империи. И вот на этом основании, то есть он такой монархист был, очень серьезный.
Унитарист.
Унитарист, да, и говорил, что ни в коем случае этого делать нельзя. И здесь он попал под очень серьезную критику, прям атаку всей либеральной прессы, вот, кадетов потом будущих, что вот он такой как бы к режиму там прислонился и так далее. Но это была его позиция, он как бы ее отстаивал до последнего фактически как бы в этом отношении. И поэтому и произошел, так скажем, в этом либеральном движении того времени вот этот раскол на партию кадетов и партию Союз 17 октября в большей степени. И Союз 17 октября это, ну, по сути дела, уже была партия поддержки потом правительства
Столыпинская,
да, ну, чуть позже, конечно, уже Столыпинской, что кадеты над ними потом издевались, что потом говорят, партия потерянной грамоты, партия последнего правительственного решения, ну, и так далее, как бы.
Ну, в общем, они всерьез считали, что Россия может состояться как конституционная монархия.
Да, да, да. Ну, по крайней мере, и Гучков, он очень активно выступал как парламентарист за парламент, что это должно быть именно через парламент. Потому что все последующие его конфликты, они во многом из этого исходили. Конфликт со Столыпиным в 11-м году. Он считал, что вы сейчас выигрываете тактически, но проиграете стратегически, потому что так нельзя относиться к представительным органам, когда на 3 дня распустили в силу того, что Государственный Совет не утвердил там законопроект, а на 3 дня, а потом принимает то решение, которое нужно было правительству, что это вы губите, этого нельзя делать.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Виктором Казадоем, профессором, доктором исторических наук, об Александре Гучкове после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов, Виктор Казадой, профессор, доктор исторических наук, наш гость из Новосибирска, в московской студии у нас здесь на Эхе. Виктор Иванович, ну хорошо. А вот сюжеты, связанные опять же с предвоенным периодом, Первая мировая война, до нее, Балканские войны, какова была позиция Гучкова, ну, как председателя Госдумы, как лидера, в общем, одной из крупнейших тогдашних партий в связи с этим кризисом? Выступал ли он за вмешательство России?
У него была во многом очень такая пробалканская позиция, очень серьезная. Еще в 1910 году он был очень активным участником такого довольно знаменитого в то время Славянского съезда, именно в Софии. Это была идея объединить как раз вот славянский мир, православный мир. Ну, все понимали, что это под главенством России. И он активно эту тему проводил. И вот есть, остались много документов, когда он как раз во время время этого съезда его там воспринимали как национального героя, потому что Болгария только-только в 1908 году получила независимость, провозгласила царство, это 1908 год уже окончательно как бы суверенное государство, и вдруг такой съезд, и приезжают такие люди, крупная делегация, все это происходило. И он постоянно как бы вел, вот, что Россия должна активно заниматься на Балканах. Была другая позиция, что не надо как раз Балканами заниматься, надо заниматься это вот министр иностранных дел, и что там другие, как бы, да, другие как бы требования. И потихоньку это все приходит в 2012 году, Первая Балканская война, когда вот союзники Болгария, Греция, Румыния, Сербия, они объединяются как раз против турок, и во многом как раз там проблема была как раз из-за Македонии. Они начали там биться. И вот здесь Гучков накануне он побывал в Болгарии и в Сербии побывал, активно содействовал, хотя он уже не был даже председателем Государственной Думы, даже депутатом, и официальная Россия не хотела участвовать, но болгары были довольно такие интересные, хитрые люди, они пытались через лидеров общественного мнения, так скажем, через лидеров неофициальной России повлиять на вот официальную Россию. И Гучков очень активно выступал за участие России на стороне славянских государств против турок, что вызывало очень резкое неприятие того же посланника, который был там в Сербии. Он писал письма в Петербург, что...
Странно.
Да, да, что Гучков ведет себя очень странно. То есть в России он говорит, что русская армия не готова к войне, да, а тут, наоборот, втягивает нас. Он даже потом поехал, там есть интересный эпизод, в Санкт-Петербург, где жаловался своему руководству, министру. Тот его выслушал, сказал, ну, знаешь что, не лезь в это дело с этим Гучковым там. Пусть они сами разбираются, дело такое. Но, тем не менее, Гучков там остался. Он там, кстати, принимал активную часть уже и в боевых действиях, организовал отряды Красного Креста. Там, кстати, очень много было тоже и русских добровольцев, и волонтеров, и журналистов, которые выполняли такую функцию.
Но в результате все закончилось второй еще Балканской войной, когда Болгария напала на собственных бывших союзников и
получила... Вернее, на нее напали.
Но все-таки это... Есть разные версии?
Нет, на нее напали, потому что Болгария как бы якобы по итогам, ну не якобы, как бы по предварительным, опять-таки, получила очень большую территорию, и уже союзникам это очень сильно не понравилось. Ни Греция, ни Сербия, ни Румыния.
Вот видите, есть разные версии. Да. Значит, есть болгарская версия, есть сербская и греческая.
Ее, значит, там очень сильно по итогам порезали, очень активно. Ну, кстати, вот в то время Гучков получил ордена Болгарии и Сербии. Высшую награду Сербии он получил за свое активное участие и содействие. А в итоге Болгария тогда, по итогам Второй Балканской войны, она оказалась в жесткой изоляции и во вражеском кольце как раз православных государств. Сербия, Греция и вот Румыния.
Но, видимо, это и предопределило ее выбор во время Первой мировой войны.
Ну, безусловно, войны. Конечно.
Реванш.
Вообще, в элите Болгарии, конечно, было несколько направлений. Было очень сильное русофильское направление и было такое гавское, ну, на австрийцев ориентировались. Австрийцев, немцев. Ну, вот в конечном итоге это направление победило, им деваться было некуда, и они, конечно, в конечном итоге, не получив поддержку вот и от России, я без всяких осуждений, потому что у России есть свои интересы государственные, геополитические. Вот руководство посчитало, что тогда нельзя было туда вмешиваться. И в большей степени из опасения, что начнется большая европейская война. Она, собственно говоря, и началась. Ну, немного позже.
Только из-за Сербии.
Да, только из-за Сербии. Ну, в конечном итоге тоже из-за Балкан.
Ну, то есть, в общем, политика Гучкова, как общественного и политического деятеля на Балканах была, так сказать, ну, в чем-то удачная, а в чем-то, в общем...
Безусловно.
Были и провалы. Вот это с поставкой на Болгарию.
Естественно, как бы, если тогда вот эта линия, которую вел Гучков, она победила, то Болгария бы тогда не оказалась в стане врагов, по большому счету.
Хорошо, давайте еще немножечко про Первую мировую войну и революцию. Ну вот, много разговоров, и у вас в книге тоже есть этот сюжет. Естественно, о роли Гучкова в событиях, которые мы сейчас отмечаем как юбилейные, 100 лет февральской революции. Вот он сам говорил, что борьба шла не за смену режима с его стороны, а за смену исполнительной власти, даже предупреждал Милюкова, что силы, которые будут делать революцию, они станут, скорее всего, во главе этой революции. Хотел ее опередить с помощью, как он говорил, дворцовой революции. Вот все-таки что-то сейчас выяснено еще новое. Реальный это был сюжет или одни все-таки разговоры о захвате фронтовой части, например, поезда царя?
Вот здесь, конечно, вопрос такой интерпретации. В связи с столетием интерес повысился, но, на мой взгляд, беда заключается в чем? Что вот очень многие, как, так скажем, официозные наши ученые, так и любители, вот понимают только две такие категории. Либо заговор, да, обязательно военный, либо стихия, такое разнузданное масс, без всякой такой организации. Ну, во-первых, кроме этих двух форм, есть множество других, о которых почему-то никто не говорит. Любая попытка как бы указать на это вызывает какую-то агрессию непонятную. Это раз. А потом ведь свержение власти, режима, оно может следоваться как насильственными, так и ненасильственными методами. Об этом тоже не хотят говорить. Вот мне, например, ставят упрек. Ну, что там Гучков мог сделать, если он не создал ни одного вооруженного отряда, и как бы он мог захватить этот поезд? Ну, по итогу, если мы посмотрим, а кто был 2 марта в этом поезде? Именно в поезде, не где-то там, ни в Ставке, ни в Царском селе, ни в Питере.
А все это они получилось... с Шульгиным и приехали принимать отречение.
И зачем, спрашивается, ему надо было там создавать эти вооруженные отряды, когда надо было создать просто такую атмосферу и обстановку, а самое главное восприятие царя, который решил, что другого выхода, кроме отречения, у него нет. Никто же не стоял с пистолетом над головой Николая и говорили там... Вот, кстати, я вот посмотрел по Болгарии, да, когда там примерно была аналогичная ситуация, когда группа пришла к царю и говорит, давай подписывай указ, они его около часа уговаривали, и потом там много разных воспоминаний. И вот,
а указ о чем?
О подставке правительства Стамбулийского и назначении нового правительства.
23-й год, да?
Это 9 июня, так называемый переворот военный. И тот долго как бы колебался, видимо, он там оценивал шансы, риски, и некоторые там потом писали, что если бы Гутун не согласился, мы бы там могли с ним сделать все, что угодно, и сами сфабриковать этот указ. А в феврале 17-го, ну, вернее, уже в марте, этого не надо было делать. Это все было сделано, то есть восприятие. Потому что это другие формы и методы. Во-первых, это действительно были ненасильственные, это борьба вот в информационном и когнитивном пространстве, совершенно другие как бы и технологии, и подходы, когда шла борьба за умы, когда создали такую атмосферу, что царь Николай остался фактически в изоляции. Ну, по сути дела, семья, императорская фамилия, вся была против него. Генералы, многие были настроены уже против него. Оппозиция, да, ну, про революционеров я вообще не говорю. Но, по крайней мере, вот эта вот борьба за столицы Питера, Москва, им удалось сформировать эту точку зрения, что...
Уходи.
Уходи. А потом, понимаете, вот главный вопрос, который еще Михаил, очень такой серьезный. Вот когда говорят оппоненты, а все, что это было, перевороты, революции, вот такой начинается словесный такой игра слов. Вот нельзя смотреть на эти события вот нашими глазами восприятия. Мы с вами тоже пользуемся до сих пор формулировкой ленинской такой большей степени терминами советская историография. А как воспринимали люди, например, там 16-17 год? Что они понимали под революцией? Под революцией, это абсолютно однозначно, они воспринимали любую смену власти. То есть, надо сделать революцию. Да, вот бросил бомбу, там сделал революцию. Сделал вот это вот. То есть, у них совершенно...
Пришли к царю, он поменял режим, сделали,
да,
все, революцию. Сделали
революцию. А, свергли Петра III, на престол села Екатерина II. Это в научных работах. Революция Екатерины. То есть совершенно другое. И я вот с большим удивлением, когда удивился, потому что, ну вот, я все время думал, что само слово революция была под запретом, вот, ну, в советские времена, как бы, да, в советской историографии. А когда читаешь многие газеты, там практически в каждом: революция в Мексике, революция в Китае, революция там в Албании, в Португалии.
Думаю, да. Но и в России, значит, революция. Ну, скажите, а как быть вот с упреками тут одного коллеги, который пишет, что Гучков там готовил императору судьбу Павла I, сепаратный мир готовил. Что-то нашлось такое в этом ключе?
Да нет никаких документов. Более того, когда эти товарищи начинают что-то говорить, им задаешь вопрос, они просто переходят в какую-то агрессию. Это просто какие-то выдумки. Вот беда-то в чем? Мало кто вот погружается действительно в архивы и в какие-то поиски. В основном переписывают как бы друг у друга. И плюс додумывают, еще домысливают, не зная биографию, не зная как бы вот таких событий. Ну, если говорить откровенно, я не знаю, кто еще там из историков ездил там по стране, по провинциальным архивам, искал эти документы, смотрите, как все это воспринимать.
Хорошо, Виктор Иванович, а можно все-таки понять, почему вот при поездке Гучкова и Шульгина к государю за его отставкой, все пошло не так. Ведь хотел-то тот же Гуськов, чтобы Михаил стал регентом, Алексей, значит, малолетний, как бы, наследует. И, кстати, Михаил, назначенный указом, не смог бы уклониться, да, если бы уже назначил Николай, так сказать, уходя регентом. Как, почему все произошло по-другому?
Мы всегда забываем и все время думаем, что вот история пишется, это какой-то белый лист бумаги и спокойно. То есть, как задумал, так и делается. На самом деле, это же политика, а политика – это и есть конкурентная среда. И здесь всегда надо учитывать или предполагать не только свои действия, но и действия конкурентов, а зачастую не одного, а там и двух, и трех какие-то второстепенные, третьестепенные линии, которые не всегда можно просчитать. И надо очень сильно корректировать вот это восприятие. Да, у Гучкова там было некое восприятие. Он нарисовал такую, ну, в уме красивую схему, что создать условия нетерпимости, там, травли, да, чтобы Николай сам ушел и оставил сына. Он как же говорил, это же красивая ситуация. Мальчик на престоле, ни у кого не повернется там рука или язык, там что-то против него. Красивая схема. Но Николай в силу там других причин, о чем и не знал Гучков, потому что вот по воспоминаниям того же, например, Федорова, этого профессора, доктора, он 2 марта, сначала же вроде как Николай подписал указ и готов был передать престол Алексею, потом переговорил с Федоровым и говорит, скажите мне по поводу здоровья, то есть он может вылечиться? И тот ему сказал, что науке это неизвестно, и максимум, что он может прожить до 16 лет. Эти воспоминания остались. И вот после этого он уже, в нем заиграли такие отцовские чувства, сказал, что я сына им не отдам тогда. И второй момент, когда он спросил, что может ли сын жить со мной, ему сказал, нет, тебе придется уехать за границу, а сын должен быть здесь, как, ну, император уже регент. Ну, отец, больной ребенок, он его не мог оставить, поэтому... И вот с этого момента, конечно, вот эти все задумки Гучкова, они пошли совершенно по-другому, они все сломались. А когда на следующий день еще и Михаил отказался вот принимать престол, то это совсем уже как бы все было не по плану, не по идеям, и более того, как бы уже большого смысла даже там ему идти в правительство и не было.
Его просто уговаривали. Но он, тем не менее, пошел все-таки на пост.
Его уговорили, но вот опять это, знаете, русская интеллигенция, чувство ответственности, там, определенные обещания и так далее, не мог как бы он против этого пойти, и держались они там до последнего момента, до конца апреля, когда вот уже первый кризис наступил, и когда встал вопрос, или так, или так, и всем было понятно, что обуздать уже вот эту вспыхнувшую стихию, когда там уже левые движения стали там все это дело раздувать, они ведь как рассуждали, что надо сейчас дать свободу, и все будет хорошо. А тут все полезло из всех дыр, совершенно другая ситуация, о чем они не могли думать, и слишком хорошо они там относились и воспринимали. И Гучков-то и говорил, говорит, я же специально хотел спровоцировать ситуацию, чтобы поставить перед выбором либо так, либо так.
То есть, дело, ну, Корнилова он поддерживал.
Дело все шло к тому, что надо было устанавливать диктатуру. Но диктатура это что? Это понятно, это сила, это жесткость, где-то жестокость, а где-то, возможно, стрельба. Но вот хорошо это или плохо, надо дать должное либералам того времени, что они не могли переступить через себя и отдать приказ застрелять собственный народ. То есть они просто ушли, как говорится, но через кровь они не переступили.
Хорошо, но в гражданской войне все-таки Гучков занял, так сказать, достаточно однозначную позицию поддержки белого
движения. Гораздо раньше, то есть он, по сути дела, добровольческую армию, которую начал Алексей формировать, он один из первых, не самый первый, имел взнос 10 тысяч рублей на формирование этой армии, но потому что, на самом деле, они большевиков-то воспринимали как узурпаторов, то есть все-таки и даже смена власти при всех там таких вот коллизиях, внешне она выглядела очень легитимно, потому что царь сам назначил князя Львова. Почему? Это вот, кстати, один из важных моментов был, почему нельзя было совершать заговор, убийство или вооруженное нападение на поезд. Главная задача была добиться именно вот внешних преемственности и легитимности.
Ну, вот с Михаилом-то вот преемственность и подорвалась. Ну, как бы чувство долга у него не было.
Мы предполагаем, а другие располагают, как бы. Ну, у Михаила вообще никогда не было. Если посмотреть его биографию, там и жена Брасова, они, кстати, когда даже на миллионы там улицы находились, говорили, слушайте, говорит, если сейчас Михаил согласится, у нас что, императрица будет Брасова? Но не сказали, они в ужас все пришли, что
хорошо. Если говорить о гражданской войне, в общем, роль Гучкова, если кратко, какова была вот в этот период до 23-го года, до эмиграции?
Он выполнял очень много функций, в первую очередь такие международно-дипломатические и по заданию, ну, по просьбам, так сказать, Деникина и потом и Врангеля, где вел переговоры с руководителями различных государств, в том числе с Черчиллем и с французами, для помощи Белой армии. И не всегда это все удавалось и получалось. Более того, как бы вот Европе как-то это не очень было все интересно. Самое главное, там надо было продать оружие, получить деньги за это. То есть вопрос был сугубо финансовый такой.
Хорошо. Ну и теперь, собственно, к финалу. Вот переворот в Болгарии. Левое правительство у власти, при государе, тем не менее, так сказать, царь Борис, да, и левое правительство земледельческой партии. Откуда там берутся русские, которые фактически участвуют в этом перевороте вместе с Гучковым?
Ну, русские там берутся, это понятно откуда, потому что ноябрь 20-го года, полное поражение белогвардейцев в Крыму, они сначала эвакуируются в Турцию, а затем Антанта их расселяет вот в Европе, это две большие территории, это Болгария и Сербия, и вот, собственно говоря, ну и плюс просто там беженцы были, и где-то с начала 21-го года они очень активно там начинают расселяться. Там вопрос-то какой был, почему именно Болгария, тоже понятно было, потому что Болгария была проигравшая страна, и по мирному договору им резко сократили армию, и поэтому освободилось очень много там казарм, площадей, где можно было, ну, беспрепятственно размещать вот эти вот русскую, остатки русской армии, что, собственно говоря, и происходило. И вот они там 21-й год находились. А где-то с 22-го года начались очень серьезные конфликты с местным правительством, потому что правительство Стамбулийского, правильно вы сказали, это земледельцы. Это, чтобы вот слушателям было понятно, это аналог наших российских эсеров.
Левых или правых?
Ну, у него своя позиция, у всех вместе. И, например, болгары, ну, историки, они говорят, ну, вот мне говорили, говорит, Виктор, чтобы вам понятно было, Стамбулийский — это Керенский. Это вот, ну, не внешне, а там и риторика, и подходы. И он во многом как бы, он выступал за некий такой сельский, третий путь, где во главе должны быть селяне, сельская такая вот жизнь, такое сословное, причем все селяне, там и бедные, и богатые, как бы, вот главное.
То есть, трудовая демократия.
Да. Село против города очень активно там. И причем популист очень сильный. И он вел такую политику укрепления личной власти и диктатуры. И уже к 20-му году, то есть он там раздавил практически все буржуазные партии, не деваться никуда было. Он очень сильно заигрывал с французами, которые разоружали армию, тем самым настроил против себя бывших военных, и там был союз офицеров, такая организация. Что такое была болгарская армия к тому времени? Им ограничили 20 тысяч человек. По факту было 10-12. А белогвардейская армия, если всего эмигрантов было порядка 35 тысяч, то военных было около 20 тысяч. И причем они были вооруженные. Ну, можно представить, премьер-министра, да, у которого тут на его территории громадная армия, которая никому не подчиняется, только главнокомандующему. И, естественно, как бы возникали определенные проблемы, и ему надо было ее выслать.
Тем более, так что, и Гучков предложил услуги белых в перевороте?
Там ситуация получилась, значит, следующим образом, что в 22-м году Стамбульский пытался еще заигрывать очень активно с Советской Россией. И Советская Россия, и, конечно, армия такая не нужна была. Они... Вот, кстати, вот, по сути дела, Болгария, это стало некой такой площадкой, где было продолжение гражданской войны между белыми и красными, только вот в иных формах. Это вот такое очень сильное столкновение было. Когда читаешь там документы, это просто уникальное. Там можно целый детектив сделать или сериал такой снять, где там была информационная война, потому что были белоэмигрантские газеты и советские газеты, они между собой там очень активно воевали. Было два Красных Креста, российский и советский Красный Крест. Значит, там союз возвращенцев, агент НКВД, третье отделение армии, значит, этого Врангеля, то есть разведчики, провокация, там подбрасывали оружие в русское посольство, там, значит, выселяли, потом создавали еще провокацию, где выселяли там, из Болгарии русских офицеров и генералов. Там. Весь 22-й год вот, ситуация она так накалялась. Европе русская армия тоже не нужна была. И англичане сразу отказались, французы уже в апреле 21 года сказали, что денег давать не будем, у вас два выбора. Либо возвращаться в Советскую Россию, что означало для многих просто смерть, либо в Бразилию, вот им определили там территорию, езжайте туда и там занимайтесь. Никто заниматься там не хотел.
Ну, в результате, как пошел вот этот переворот?
Да, и в результате, когда вот эта ситуация очень сильно обострилась, и Гучков 25 декабря 22 года направляет письмо Врангеля, где очень четко говорит о том, что другого пути, как совершить государственный переворот, нету, для того, чтобы установить там правительство лояльное к русской армии и к беженцам. И дальше он там разрабатывает целую такую технологическую там линию. Это вот письмо хранится у нас в архиве, в Гарфе. Это 8 листов машинописного текста. Вопрос в том, что впервые об этом письме было сказано в 81 году, но без расшифровки. Там один только был, это монография нашего историка, один абзац, что было такое письмо, и все. А на самом деле самое интересное здесь вот такое. В первой части он говорит, указывает, что надо объединить все политические партии буржуазные, указывает фамилии, с кем надо там встречаться и говорить. Вторая часть — это военно-технический переворот, говорит, здесь я вам советовать не буду. А третья — это опять вот такая борьба информационная, то есть закрепить информационно, когнитивно, как бы, достижение. Почему? Потому что любой переворот, он мог вызвать серьезные опасения, в первую очередь, сербов, которые могли также напасть в румын, и надо было вот применять вот эти дипломатические такие методы. И что для этого надо сделать? Ну, первое, выпустить манифест нового правительства, где он заверит, что никакой опасности нету. Показать негативную преступную деятельность предыдущего премьера. Я вот пока еще не знал, потом читал эти, думал, что ж так разоблачает очень активно бывшего премьера. Но там очень много как бы всего этого было там сделано. И целый ряд таких позиций, как вот посмотрим. А в Болгарии я нашел очень интересный момент, где там встречался с самым известным, наверное, историком по этой теме, Людмилом Спасовым. Он там нашел болгарские источники, но у него не было выхода на российские источники. И мы когда там вместе сели и объединили, у нас получилась очень интересная картина.
Но все-таки, а как сам переворот произошел?
Я быстро, что военно-технически часть готовили 4 человека. Это 2 болгарских генерала и 2 русских генерала. Причем все были выходцы, выпускники Академии Генерального штаба. То есть они давно все друг друга знали. Причем там один генерал болгарский, Волков, он учился в одно время с Врангелем. У него жена была русская, и второй там Русев, просто русский воспитанник, как бы они там долгое время как бы знали. Переворот произошел, на удивление, очень технологично, быстро, технически. И даже вот иммигрантская пресса, и за рубежом там все писали, что много переворотов было в Болгарии, но это как раз выделяется вот такой вот ситуации, как бы своей технологичностью, и как все это быстро. И я вот буквально вчера в архиве читал обзор политических событий вот за июнь 23 года, это уполномоченный Всероссийского союза городов, он говорит, ну, переворот оказался полностью неожиданный для всех, для нас, в том числе для политики, но тем не менее произошел очень удачно. А по итогам переворота, и это болгарский историк отмечает, что для русской эмиграции наступил практически золотой век русской эмиграции до 1944 года.
Ну то да, есть, и в Болгарии, собственно, коммунисты к власти уже не могли прийти, не могли, вплоть до советской оккупации.
Здесь очень важный такой момент, что это фактически был реванш красных и белогвардейцев. И белогвардейцы получили этот реванш. То есть война, вот, которая в 20-м году в Крыму закончилась, она прошла в Болгарии, и там белогвардейцы победили.
Ну что ж, спасибо. Сегодня у нас в студии был Виктор Казадой, профессор, доктор исторических наук. Ну и ждем уже подробную книгу о болгарских событиях.
Будем стараться.
Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.